культуры. У микрофона его директор Сергей Пономарев.
Добрый вечер. 15 октября этого года исполняется 60 лет Пензенскому телевидению. И сегодня об этом событии я беседую с нашей гостьей, ветераном телевидения, журналистом Ольгой Петровой. Здравствуйте.
Здравствуй, Сергей.
Ну что, будем на «ты»?
Давай на «ты», потому что, ну, столько лет вместе.
Точно.
Да, сколько раз вместе выезжали на записи, на съемки.
Ольга, договорились. Вот более 30 лет связано с телевидением.
Да.
Хорошее было время.
Это было лучшее время моей жизни. Потому что телевидение – это моя жизнь.
Оля, а ведь ты же ведь не пензячка. Приехала из Тбилиси.
Да.
Вот рассказывай об этом.
Но дело в том, что это, наверное, судьба всех детей военных, военнослужащих, потому что папа после войны служил в Пятигорске, где я и родилась. Потом были Астрахань и потом Баку. И все-таки в итоге мы в 59-м году осели в Тбилиси и, как оказалось, надолго.
То есть там школа была, да?
Да, да, да. В Тбилиси я окончила школу, окончила музыкальную школу. И когда пришло время поступать в высшее учебное заведение, то встал вопрос, куда. Я уже точно знала, что я буду поступать на журналистику, потому что мне это нравилось. Я любила писать, я писала. Писала хорошо, как мне казалось.
Ну, а такой вот факультет только в университете ведь существовал?
Да, только в Тбилисском университете. Был филологический факультет. И после первого курса был набор на журналистику, творческий конкурс. Получилось так, что, в общем-то, окончив музыкальную школу с отличием и среднюю школу с медалью, мама сказала, так, будешь поступать сначала в музыкальное училище, а потом куда хочешь. Она категорически была против, чтобы я поступала на журналистику, говорила, что это не женское дело, не женская профессия, вот поступишь в музыкальное училище, а там куда хочешь. И получилось так, что я в июле поступила в музыкальное училище на фортепианное отделение, а в августе поступила на филологический факультет.
То есть параллельно училась?
Да, и туда поступила на дневное. И там, так сказать, нельзя было. И мама водила меня к министру Грузии, композитору Утару Тактакишвили, с просьбой, чтобы меня перевели или на заочное, или на вечернее. В общем, короче говоря, меня перевели на заочное, на хоро-дирижерское отделение. Ну, в общем, короче, все. Совмещала, тянула. И там все получалось. До четвертого курса, когда в музыкальное училище уже надо было сдавать выпускные, а тут в апреле нас посылают на практику на центральное телевидение в Москву. Университет был очень богатый, он мог себе позволить. И я проходила практику в молодежной редакции у Александра Васильевича Маслякова.
Ух ты!
Да, конечно, полгода практики с 1 апреля по конец октября, вот это мне дало очень много, конечно, Сереж, потому что это была школа. Я, конечно, за Александром Васильевичем, как хвостик на все программы, на все передачи, и КВН, и «Алло, мы ищем таланты», и «А ну-ка, девушки», и выезжала с ним по Смоленской железной дороге, он снимал документальный фильм, я была у него на подхвате, «Стоянка поезда, одна минута», великолепный был фильм «Десятиминутка» о старом железнодорожнике, к которому вот приезжает духовой оркестр, Елена Камбурова, самая красивая девушка Москвы, победительница конкурса «А ну-ка, девушки», на полустанок, где никогда не останавливались поезда. И вдруг останавливается состав, и вот эта вся, как говорится, орава, несколько сот человек вываливает на перрон. И вот этому ветерану войны и железнодорожнику устроили такой праздник. Это был такой фильм пронзительный о человеке, вот слов нет. Вот у Александра Васильевича, конечно, научилась очень многому. И он мне написал, конечно, хорошую характеристику в университет о том, что самая главная черта, особенность стажера Ольги Петровой – это умение общаться с людьми. Я говорю, Александр Васильевич, ну и самое главное для журналиста – это умение писать. Запомни, для телевизионщика самое главное – это умение общаться.
А что он прав.
Он оказался 100% прав.
Да. Ольга, ну вот закончила университет. А как Пенза-то нарисовалась?
Ой, это вообще это отдельная история. Дело в том, что я закончила университет с отличием, с красным дипломом, мне дали направление в аспирантуру. А своей аспирантуры молодой был факультет журналистики. Это вот ему в этом году, в сентябре, 100 лет университету исполнилось.
Кстати, ты была в это время в университете.
Да, я как раз была в университете этим летом в Тбилиси, да. Но факультет журналистики был молодой. Когда я поступал, то ему было от силы, по-моему, 3 года. И, естественно, дали направление в аспирантуру в Москву. Я приехала в МГУ. Я очень готовилась. Все, приехала в МГУ на кафедру журналистики, где какие-то дамы сходу, вот как вот ведро холодной воды. Едут тут всякие. Мы своих хороших мальчиков, девочек не можем устроить, а тут явилась, видите ли,
из Тбилиси.
Я потом-то поняла, что это просто были секретарши какие-то. Ну, вот левые тетки. Ну, я-то девочка, да, девочка-то, господи, 21 год. И я так расплакалась, пришла в этом скверике перед МГУ, поплакала, посидела, смотрю, будка. Помнишь, такие деревянные были будки, и было написано «стол справок».
Да, да, да.
Вот, справки. Я подошла и говорю, скажите, пожалуйста, а вы мне не дадите адрес комитета по телевидению и радиовещанию СССР? И как туда доехать? Да, конечно, мне тут же, так сказать, выписали, сказали, с вас там 50 копеек, Пятницкая, 25, езжайте. Ну вот, я приехала на Пятницкую, снизу позвонила в отдел молодых специалистов, меня тут же принял зав. Отделом, такой был очень, так сказать, культурный, обаятельный пожилой мужчина, который посмотрел все мои документы и сказал, так, 4 вакансии, выбирайте, Петрозаводск, Кемерово, Элиста, Пенза. И сказала, я хочу в Петрозаводск. Нечего молодой девчонке по карельским лесам шастать, так без всяких. В Пензу поедете. Там нужен редактор музыкальных программ, а у вас, смотрю, музыкальное образование. Все, я на следующий день была в Пензе.
Вот какова история, да?
Да! Меня принял Вениамин Андреевич Бармин, ой, светлая ему память.
Да-да-да, не стало буквально недавно.
Да, вот. Который вокруг меня все вот так ходил, говорил, какая девочка, давайте к нам. Как молодому специалисту мне дали общежитие на улице Гладков. И все, и пошло.
Оль, вот мы сегодня будем слушать известные голоса людей, с которым ты общалась. Я хочу сейчас представить одного очень известного человека, с которым ты была 100% знакома. Это Октябрь Васильевич Гришин, его знаменитый хор. Вот мы сейчас послушаем его голос и знаменитую песню на стихи Матрёны Смирновой «Милая роща». Тем более, что сегодня в городище прошел литературно-поэтический праздник, посвященный как раз нашей известной поэтессе.
Я выполнял заказ. Заказ это явился каким-то толчком. Это сама тема рассказать о судьбе такой пожилой женщины, как-то представить ее, вспоминающей свою молодость, свою первую любовь. Все-таки тема никого не оставит равнодушным. А тем более меня просили очень такую песню сделать. На одном из концертов подошли ко мне человек 10 женщин и попросили сделать такую песню. Вы 18 лет написали, но это для молодежи, а вот для нас что-нибудь. И они так хорошо попросили, это так было трогательно.
Вот она, милая роща, ветер шумит надо мной, ветки березок полощет, сон нарушая лесной.
Сколько берез побеленных,
рядом с девчонкой стоишь, место кораллов на бусы, грозя рябины.
Yeah.
Это была архивная запись Пензенского радио, голос октября Васильевича Гришина, его знаменитая песня «Милая роща» на стихи Матрёны Смирновой. Вот мы сегодня беседуем с Ольгой Петровой, которая, конечно же, знала этого замечательного человека. И вот первые твои интервью, может быть, это и было как раз вот встреча с октябрь Васильевичем Гришиным?
Да. Октябрь Васильевич Гришин – это мой учитель, по сути. Потому что, ну что мне для, как говорится, девчонки, которая приехала из Тбилиси и которая, пожалуй, грузинское пятиголосие лучше знала, чем свою родную русскую народную песенную культуру. И вот это погружение в этот пласт – это только благодаря Октябрю Васильевичу. И первая программа, которую я делала, это был Октябрь Васильевич, это был хор Гришина. Мы в конце сентября выходили на Москву.
Это же все прямой эфир.
Да, ты можешь представить, что мы сделали фонограмму, потратили кучу сил. Что такое в то время сделать хорошую фонограмму при той технике? Ну, это 72-й год. И когда Октябрь Васильевич прослушал, он сказал, это не пойдет. Мы пойдем живьем.
Ну, это вообще эксперимент такой.
Живьем выходить на первый канал центрального телевидения.
Так что это было крещение мы, для тебя,
да,
для
и хора Гришина. Да, это было крещение для меня и для хора Гришина. И это прошло на ура. Пошли письма со всего Советского Союза. Обожали Пензенский русский народный хор профсоюзов.
Конечно, 18 вот, лет отзывы. И «Милая роща».
И конечно и же, и 18 лет, и «Милая роща». А с Октябрем Васильевичем у нас зачастую вот он как-то вот делился. Вот наболит, что-то накипит, и вот надо выплеснуться. Заканчивается репетиция, он говорит, вот ты представляешь, говорит, мне в обкоме партии упрек сделали, что я прославил Пензу сопливой любовной песенкой 18 лет. Нет бы простройки коммунизма, нет бы про индустриализацию. Меня корят и корят за это. И так, говорит, обидно. Я помню эти слова вот до слез. Но, понимаете, как истинный художник, он написал песню о вечном, на молюбе. Ну, где эти стройки коммунизма? Где все, да?
А 18 были лет... Были у него песни в репертуаре,
посвященные
партии, Ленину
были. Писал на заказ.
Да.
Но самое удивительное, что «Милую рощу», ведь он тоже написал на заказ.
Да. Вот да. Мы как раз сейчас слушали, это женщины вот. Попросили его.
Да, да его да, попросили да. Женщины. Он нашел стихи Матрёны Смирновой и как-то вот, говорит, на одном дыхании эту песню написал. И первое ее исполнение, он мне рассказывал это. Я помню, 25 лет было хору, когда этот его рассказ... Вот дословно я говорила в прямом эфире. А рассказывал он так, что, говорит, в Сердобском районе, на сцене Дома культуры, я решила эту песню впервые, премьера, показать слушателям. Запевала Мария Крохина. Хор спел песню, я стою в кулисах, и сердце рухнуло. В зале полная тишина. И в голове, говорит, только одна мысль, ну все, это провал, все, провал, провал, провал. И в этой, говорит, полной тишине, ну какая-то женщина, горестно, по бабье, сказала, ох, и зал взорвался аплодисментами. Потому что это было, чтоб заслонили дорожку ту, что ведет под уклон. Это было время индустриализации, когда уходила молодежь из деревень. Вы понимаете, деревни пензенские пустели, бешеная индустриализация. В Пензе строились заводы, нужны были молодые рабочие руки. И сколько матерей вместе с этой женщиной мысленно сказали «ох». Аплодисменты, хор спел песню еще раз, потом еще раз. Мария Крохина, первая исполнительница, выходила с хором на поклон, говорит, раз, наверное, 6, 7, 8. И песня пошла. Я потом спрашивала, ну почему все-таки не Мария Крохина дальше-то? Угу. Потом я эту песню пела, да. Вера Аношина. Вот. Ну, это Мария была не очень дисциплинирована. Ой, а дисциплина в пензенском хоре была железная. Вот, Сергей, он держал их, вот, и они его слушались беспрекословно. Самая первая наша встреча, можешь представить? Позвонили Октябрю Васильевичу, сказали, что придет молодой журналист познакомиться с хором. И прихожу на репетицию на улице Карла Маркса, открываю дверь, хор распевка идет. Октябрь Васильевич распевает коллектив. И вдруг он встает и говорит, хор, встать. Хор весь встает. Ну, я девчонка, ну, мне 22 года. Ой, садитесь, пожалуйста, не вставать. Ой, садитесь, пожалуйста. Значит, хор у меня поприветствовал, поулыбались, все сели. То есть я говорю, и все. И дружба с хором после этого, как говорится, на долгие-долгие годы. Они меня приняли, я их всех знала. То есть это была уже, как говорится, вот душа в душу отношения были.
Еще один архив. Это наш знаменитый певец, заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Паснов. И сейчас мы послушаем романс его исполнении, а аккомпанировать ему будет знаменитая Галина Стояновская.
Если говорить о новых произведениях, то сейчас больше всего меня занимает сцена и дуэт Риголетто и Джильды. Об этой работе я мечтаю давно. Раньше мне не хватало то ли времени, то ли каких-то эмоциональных душевных сил. Это ведь очень сложное произведение. А сейчас мне кажется, что с этой работой я справлюсь. Тем более, что большую помощь в творческом процессе мне оказывает наш концертмейстер Галина Евгеньевна Стояновская. Мы с ней, как правило, всегда достигаем полного взаимопонимания. И ее поддержка до добрый совет или критическое замечание очень важны в моей работе. Я хотел бы спеть песню, которая, к сожалению, исполняется очень редко.
Я помню этот день и этот час, когда впервые я увидел вас, увидел не во сне, а наяву. С тех пор я каждый день тем днем живу. Вы можете забыть о том, о нашем дне, другого полюбить достойного вполне. Но я свою любовь от вас не утаю, я жду ответ любовь, я вас не тороплю.
Я помню тишину и блеск весла, и лодку, что тогда река несла. Негромкий разговор о пустяках и белые цветы у вас в руках.
Вы можете забыть о том, о нашем дне, другого полюбить достойного вполне. Но я свою любовь от вас не утаю, я жду ответ любовь, я вас не тороплю.
Ольга Петрова, ветеран пенсионного телевидения, у нас сегодня в гостях. И вот теперь мы говорим о Анатолии Паснове и Галине Стояновской. Тоже знакомые люди, тоже родные.
Ой, Толечка, это моя, как говорится, любовь, это такая дружба и с Танечкой, и с его женой мы дружили. И знала я его еще с тех времен, когда он пел в Сердобске. Приезжала к Ивану Дмитриевичу Сапрыгину, это Сердобский академический хор, и слава о Толе Паснове еще жила, еще было все, как говорится, овеяно его успехом, что вот из Сердобского академического хора вышла звезда. Он в это время уже переехал в Пензу, и, конечно же, у него, кроме Ивана Дмитриевича Сапрыгина, были великолепные учителя из Пензы. Это и Федор Петрович Вазерский, Мария Харитоновна Захарова. А вот следующим его учителем, который, в общем-то, сыграл огромную роль в его судьбе, в его становлении, была Галина Евгеньевна Стояновская. Вот с ней Анатолий Васильевич часто приходил к нам на запись и на прямой эфир. И, как правило, это всегда было блестящее исполнение. Они как-то очень друг друга чувствовали и понимали. Вот понимаешь, Толя был просто великолепный ученик. А Галина Евгеньевна была педагог от Бога. Ну, Московская консерватория. Однокурсница Святослава Рихтера. Она мне дала переписку с Рихтером. Я читала, ты понимаешь, я упивалась от русского слова, от этого общения эпистолярного, но такого доброго, дружеского, двух очень высококультурных людей. И я поняла, что с Галиной Евгеньевной в Пензенскую филармонию пришла вот эта культура, культура высокого исполнительства. И то, что Толя вырос благодаря Галине Евгеньевне, это однозначно. Да, потом у него были другие концертмейстеры.
Потом он был солистом хора.
Конечно, потом он был солистом хора Каширского. Конечно же, он объездил массу стран, где он только не побывал. Но вот из тех учителей, которые сыграли, несомненно, огромную роль в его судьбе, это Галина Евгеньевна. Вот это высокая культура, высокое исполнительское мастерство. Я очень рада, что Галина Евгеньевна после этого воспитала еще ни одного хорошего певца, и даже когда она ушла на пенсию и стала работать в доме учителя и возглавила оперную студию. И у нее уже занималась и Танечка Молчанова, и Володя Архип. Господи, какие...
Все они были вместе с Галиной Евгеньевной в этой студии.
Правда?
Вот рояль, который стоит у нас здесь. Последние записи были сделаны именно здесь, на Пензенском радио. Оля, вот сейчас я хочу еще назвать одно имя, которое тебе хорошо знакомо. Это Александр Тархов, известный наш преподаватель Пензенского музыкального училища, основатель ансамбля «Реченька». Давай послушаем эту архивную запись, а потом поговорим о нем.
Там организовал совершенно новый коллектив, хотя основу составила группа завода «Пенсхиммаш», те же первые люди, которые хор организовывали, они же потом, в общем-то, вернулись и ко мне, где стали первыми участниками уже фольклорного ансамбля «Реченька». Почему мы избрали такое направление фольклорное? Не от того, что мне, так сказать, только хочется так работать, или я не знаю народную песню, или не знаю работу народного хора, не от этого. Просто Пенза у нас очень богата коллективами большими, крупными, известными не только в нашем городе, в нашей области, но и за пределами нашей области, и даже за рубежом. А нам хотелось сделать реверсивный маленький коллектив, который мог бы уместиться в маленький автобус, который мог бы давать программу наравне с большим коллективом, полуторачасовую или в двух отделениях. Вот мы поэтому взяли такое направление, чтобы никого не копировать.
Вот мы сейчас услышали голос Александра Тархова и, можно сказать, первые записи ансамбля «Реченька». Оля, вот первая встреча с Тарховым, ты помнишь ее?
Первая встреча, вот ярко не помню. Помню все последующие. Потому что первая встреча — это когда он был руководителем русского народного хора
Химаша,
на Химаше.
Да.
Вот. Но это был хор, каких было много, понимаешь?
Потому практически что... на каждом предприятии
ну,
был
конечно, хор. Конечно, конечно. Это был Александр Георгиевич Тархов, потом Суганяк пришел. Но я хочу сказать, что это был человек, который постоянно искал свою нишу. Свое поле он должен был возделывать. И когда он окончил Саратовскую консерваторию и занялся поисками фольклора, да, песен старинных народных, на Пензенской земле. И это, конечно, была просто целина непаханная. Эти песни у нас звучали. Ну так, эпизодически, редко. Но что сделал Тархов? Одна фольклорная экспедиция, вторая, третья. Такой поднял пласт культуры. Но эти песни надо было петь не старушечьими дребезжащими голосами.
А
надо было им
да?
дать, конечно, надо было дать им второе рождение. И я помню, он создавал «Реченьку». Конечно же, он из хора увел самые лучшие голоса. Это Люба Тихомирова, Лиля Саушева. Вот, он их всех, как говорится, переманил в «Реченьку». И вот эти песни в исполнении этих сильных, прекрасных мужских и женских голосов, они вдруг так зазвучали. Но когда все только начиналось, и пели только-только бабушки, и Александр Георгиевич говорил, вот эта вот песня такая-то, вот это казачья, вот это такие-то истоки, он вел такие, в общем-то, просветительские передачи. Ой, сколько ругательных писем приходило. Ну что вы этот нафталин тащите на экран? Ну сколько можно это старье слушать? И вот, ты понимаешь, надо было обладать, в общем-то, какой-то настойчивостью и верой в то, что Александр Георгиевич делает правое дело, и помогать ему, и продвигать это каждую неделю. Шли фольклорные передачи. И когда уже Реченька стала на ноги, окрепла, и вдруг эти песни зазвучали, ой, и вот тут-то посыпалось, а красота-то какая в этих песнях! И пошло. И вот пензенский фольклор, благодаря Александру Георгиевичу, он, конечно же, поднялся на небывалую высоту. И не зря потом, когда проходили всякие фестивали, конкурсы, приезжали, скажем, вот из Самары, говорили, ну что вы хотите, первое место у пензяков?
Там же
пензяки-то в фольклоре, как испанцы в футболе. Ты понимаешь, выше нас в фольклоре никого не было. И это признавали все. И это заслуга Александра Георгиевича.
И самое главное, что его ученики продолжают это делать.
Да, слава Богу. Я благодарна, конечно же, и мирянам, и Олечке Симаковым, Андрюше. Молодцы, молодцы.
Вот у нас прозвучали записи, это вот хор под руководством Октября Васильевича Гришина и Анатолий Паснов, это классика, фольклор Александр Тархов. А вот теперь давай к эстраде, потому что у тебя было очень много встреч с исполнителями, которые приезжали в Пензу из других городов, да, и пензяками.
Да.
Вот сейчас я хочу поставить запись Евгения Куликова, Женя, да, когда он у нас был уже после победы на конкурсе в Юрмале, вот он отвечал на вопрос наших радиослушателей, и послушаем одну из песен, а потом об этом поговорим.
В общем-то, я для себя определил, если я попаду в финал, то уже программа «Максимум» для меня будет выполнена. Относительно этого конкурса, я имею в виду, не программа «Максимум в жизни». Мне приснился вещий сон, и где-то, так сказать, я интуитивно все-таки чувствовал, что будет именно вторая премия. Не гран-при, не первая, не третья. Именно вторая. Не знаю почему, интуитивно.
Серединка такая.
Да, может быть, это даже и хорошо. Потому что если бы был гран-при или первая премия, то никаких бы вопросов ни у кого не возникло. А так возникает очень много вопросов.
Я закопаю смысл не очень глубоко, благодарен тебе за то, что вы, мы, ты, уши, хочешь правду о себе. Ну что же, я готов, слушай.
Евгений Куликов сейчас был в нашем эфире, кстати, он в прошлом году приезжал. А ведь благодаря тебе ведь он стал знаменит-то, да, попал на этот конкурс.
Да, вот так вот получилось. Рассказывай. Значит, июль, самый, так сказать, разгар отпусков. Студия наполовину вымерла, все уехали в отпуск, а я вот-вот задержалась, да? И вдруг приходит из Москвы официальные бумаги, приглашение принять участие во всесоюзном конкурсе молодых исполнителей в Юрмале. Я посмотрела и думаю, что филармония вся распущена, никого нет, все в отпусках, что делать? И начинаю звонить в по всем телефонам, срочно найдите мне Женю Куликова. Начинают искать. Находят его в Белинском районе у родни. Срочно оттуда его вызывают. Немедленно в Пензу. Он, значит, влетает ко мне в кабинет. Что? Я говорю, собирай Куликова, Поля, срочно. Неделя у нас, всего неделя, чтобы сделать фонограмму, клип. Надо ехать в Юрмалу. Мы не можем упустить этот шанс. Как? А где у меня Насонов? А где Фигаровский? Ой, они же все в отпуске. Короче, он за 2-3 дня вызвал всех из отпусков. Все Куликово поле было в полном сборе. Вот. И они в течение 2 дней они сделали,
значит, необходимые
записи, да? Записи.
Там же несколько туров было.
Конечно. И наша зона была в Ростове-на-Дону. И, значит, я их отправила. Сказал, ну, с Богом. Приезжают из Ростова. Счастливый, довольный. Ой, Гостиевна, я прошел, я еду в Юрмалу. Но мне приснился сон. Мы ехали в плацкартном вагоне, и я упал со второй полки. Мне приснился сон, что я стою на сцене, и мне вручают награду победителя.
Сон в руку.
Я говорю, не расшибся, не ударился. Он говорит, да все нормально. Я говорю, сплюнь через левое плечо и давай в Юрмалу. Вот получилось как, случайно все. Ты понимаешь, в чем дело? В общем-то, в своей, как говорится, вот работе на телевидении я всегда руководствовалась тем, что помоги таланту. Но бездарность, она всегда прорвется сама. А таланту всегда надо подставить руку и помочь ему взлететь, обрести крылья и поверить в себя.
Вот, Оль, вот с тобой можно говорить о многом. Действительно, более 30 лет на пензенском телевидении. Вот эти последние слова великолепны у тебя, что помоги другим, помоги талантам. Ведь после того, как ты ушла из телевидения, ты же продолжала работать,
да,
и вела школу будущих журналистов в библиотеке имени Лермонтова.
Да.
Я знаю, что твои ученики потом поступили на журфак не только Пензы, но и других городов, да, и работают у нас на телевидении.
Да.
Мне очень приятно было с тобой побеседовать. И вот последние слова. Что для тебя пензенское телевидение вот накануне юбилея 60-летия?
Ой, понимаешь, я вот помню, когда я делала цикл очерков, зарисовок к 45-летию пензенского государственного телевидения. И мне запомнилось интервью с Вениамином Андреевичем Барминым. Вот мы с ним ходили возле этой вышки, да, стояли под вышкой. Вот он смотрел на нее и говорил, ты знаешь, говорит, Тулечка, говорит, вот это телевидение, оно замышлялось как храм культуры, духовности и высокой истинной интеллигентности на пензенской земле. И вот я хочу, чтобы вот эти слова Вениамина Андреевича всегда помнили молодое поколение. И те, которые сейчас работают, и те, которые придут. Пензенское телевидение – это храм культуры, духовности и высокой интеллигентности. Истинной. Вот это вот самое главное. Вы понимаете, нельзя уповать только на техническую составляющую телевидения, что вот техника придет и появится новое оборудование, новое. Никакими спецэффектами и всякими техническими штучками не заменишь творчество. Больше творчества.
Спасибо. Тебя поздравляю с нашим юбилеем. Удачи, здоровья и чтобы все было замечательно в жизни.
Спасибо, спасибо.
А у нас сегодня была в гостях ветеран пензенского телевидения, известный журналист Ольга Петрова. До новых встреч.